когда человек говорит, допустим, ну, в данный момент времени что-то, и воля Божья такова, что, ну, возмущение там или как бы повысить голос, вот, это как бы такое дерзновение своего рода такое. Ну, как апостолы, допустим, когда перед Синедрионом предстали там, и те им запретили проповедовать о Христе, они, сказано, возвысили голос свой. Ну, то есть имеется в виду, как раз они проявили дерзновение, так сказать, возмущение проявили, что сами рассудите, кого нам подобает более слушать, вас или Бога. То есть они как бы дерзновенно, с возмущением это сказали им. То есть это не является грехом, не явилось грехом в данный момент времени. Здесь правильно нужно иметь понятие о том, что такое есть грех. Ибо грех не в том, что человек все время говорит, так сказать, ну, как овечка говорит. Такое, как овечка все время бе-бе. Вот. Не в этом грех, то есть не в этом добродетель заключается абсолютно. Потому что, как и говорится, премудрый Экклесиаст пишет, что есть время говорить, есть время молчать, есть время, так сказать, здесь можно так выразиться, возмущению, есть время, так сказать, кроткому такому, так сказать, разговору. Всему есть время и место под небесами. И все это зависит от воли Божией, какова она в данный конкретный момент времени, вот при таких-то вот обстоятельствах приключившихся. Поэтому в каких-то обстоятельствах человек должен проявить возмущение. Если он не проявит его, это может оказаться, а будет, так сказать, кротко, типа там, как овечка блеять, вот, то будет получаться на самом деле, так сказать, у него такое неправильное понятие о добродетели, ложное какое-то понятие, то есть о смирении. Вот. А есть время то, когда надо именно голос возвысить. Пример сам Христос для нас. Вот он, так, допустим, ходил, говорил кротко, где надо, а потом взял и сделал бич, и бичом выгнал из храма. То есть, или где-то проявил, так сказать, сказано, во гневе посмотрел на этих самых, на фарисеев. И когда Сухорукова исцелил Христос, то перед этим он вышел и вывел его на середину, повелел ему выйти на середину, посмотрел на этих всех там фарисеев, там первосвященники стояли. И он сказал, что сами рассудите, что подобает, ну, в субботу делать, так сказать, добро или там, или, так сказать, вот, запрещено ли это делать или нет, то есть исцелить этого. И посмотрел на них во гневе, сказано, пишет евангелист. Вот, пожалуйста, то есть это не являлось грехом. Грех только тогда, когда человек проявляет это ни к месту, ни ко времени. Ибо что такое грех? Вот. Это проявление нашего чувства внутреннего ни к месту, ни ко времени или без меры. Бывает, что ни к месту, ни ко времени, то есть вообще оно не нужно в данный момент времени. А бывает, что оно вроде к месту, ко времени, но меры в этом нету. То есть правильно, допустим, человек проявил вот это вот чувство, но не поимел в нем меры. Надо бы поиметь было в нем меру, и тогда бы было бы все нормально. А он не поимел меру, перешел ее, вот и получился грех. И поэтому в таких случаях, когда чувство надо было проявить в данный момент времени, но человек просто меру не поимел в нем, то тогда здесь нужно каяться не в том, что человек проявил чувство это в данный момент времени, а в том, что он проявил его не в меру. Вот об этом каяться и сокрушаться, потому что здесь грех не в чувстве самом по себе, а в том, что нету в меры в этом чувстве в данный момент времени. То есть в данный момент времени он чрезмерно проявил его. Вот это не нужно было. Вот. А надо бы было поиметь в этом меру. Поэтому и покаяние, соответственно, состоит только в том, что человек должен раскаиваться, что он чрезмерно поимел данное чувство. Вот. Точно так же, как, допустим, если в данный момент времени вообще не надо было проявлять это чувство, допустим. Вот тогда здесь, а он проявил его. Вот тогда да, надо каяться в том, что я проявил это чувство в данный момент времени. А бывает так, что чувство человека как бы, ну, бывает так, что он внешне поступает правильно, вроде бы, а внутри чувство у него неправильное. То в таком случае необходимо каяться человеку не в том, что он внешне поступает неправильно, а в том, что он чувство при этом имел неверное. Вот здесь нужно различать. в чем каяться, так сказать, и, а в чем не надо каяться. Просто когда люди живут духовную жизнью, живут в духе, который сокрушенный, смиренный перед Богом воспитывают, тогда они научаются различать все это. И, то есть видеть волю Божию, она им открывается, какова она в каждый конкретный момент времени. Так как Бог все время хочет спасти душу человека, то по этой причине Он и открывает ему свою волю, какова она в тот или иной момент времени. И если воля Божия такова, что, ну, к примеру, там, даже вот бывает, что вот волнение проявляет человек, он о ком-то волновался, о каком-то человеке. Вот, то есть он стал волноваться, допустим, кого-то долго нету там из наших там близких, вот долго нету, он стал волноваться о нем. Чего там его долго нету, куда, что с ним приключилось там, с моим близким. Вот. То есть, если он поволновался чуть и смирился в душе, и предал в руки воли Божией, то тогда он не вышел из естества, то есть он по естеству проявил волнение, но дал ему меру. И тогда это, так сказать, не оказалось грехом. А если он, так сказать, стал волноваться и на этом зациклился, и все время, так сказать, волнуется, 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 вот, то есть не может остановиться, то получается, что хотя в данный момент времени, то есть не греховно было проявить это чувство волнения, но он поимел его без меры. И отсюда получился уже дальше пошел грех. Поэтому ему нужно здесь каяться только в том, что он проявил его без меры, это волнение, в том, что он не ограничил это волнение, чувство волнения, смирением, чувством смирения, чувством преданности Богу. Вот, не ограничил его. Поэтому и получилось, что оно перешло эту меру, это чувство волнения, и получился уже, так сказать, в общем-то, грех. Вот так вот. Определять это можно только лишь чутьем духовным, нашим чутьем, которое мы должны воспитывать в себе. Ну, то есть опытным путем человек старается это воспитывать в душе своей, борется за свои чувства, за чистоту их, и отсюда приобретает опыт мало-помалу. С одной стороны, естественный опыт, который приобретается вот в этой борьбе, а с другой стороны, есть опыт, который, так сказать, вместе с этим опытом, и дар божественной благодати, который дается человеку для того, чтобы как бы утончает его духовное видение, и он тоньше начинает видеть, оно истончается. Лучше, четче начинает видеть все это. Вот так вот. И когда он лучше, четче начинает это все видеть, как бы ощущать, чуять, вот тогда здесь уже это в общем-то, зависит от нашего вот этого духовного видения чутья, от духовного чутья. И вот именно посредством этого чутья духовного, духовного видения, человек и начинает определять, где какое чувство надо проявить и где какую меру дать ему. Вот откуда это определяется. Потому что христианская жизнь – это не набор просто знаний каких-то, человек набрался на уровне умом рассудочном, как бы он выучил там все правила, там, законы и просто, так сказать, им последует, и применяет и все. Нет, абсолютно не так. Это как раз уже чисто такое как бы рационалистическое мышление, законнический подход. А оно как раз в том состоит, что человек в духе живет христианским духом. У него чувства правильные, он их, так сказать, воспитывает их, приобучает свои чувства. И вот исходя из этого духа, у него уже и поступки его изливаются, действия. Он рассматривает в каждом случае обстоятельствах, которые приключились. Он старается рассмотреть, увидеть, какова воля Бога. А рассматривает, исходя из своего духовного видения. Старается ощутить это, как бы увидеть это в чувстве, в ощущении, вот этим вот духовным чутьем. Вот, почуять, ощутить это, вот так вот. Это некое такое духовное видение ему открывает. Но открывает в зависимости от того, насколько человек старается в своей личной жизни правильно проходить свою внутреннюю духовную жизнь, воспитывая дух сокрушенный и смиренный перед Богом. И когда он это вот так воспитывает, этот дух, если верно воспитывает его, верное чувство в себе образовывает, тогда его, так сказать, духовное чутье и видение, оно как бы истончается, становится четче, как бы острее, так можно выразиться, вот, начинает видеть четче и яснее, вот, волю Бога, какова она в тот или иной момент времени. Отсюда, соответственно, как оно получается, как бы по совести, то есть как бы поступить. Или в согласии с совестью. Потому что раз такова воля Бога, то отсюда и такого, и совесть от этого тоже получает удовлетворение в данный момент времени, если он поступает так. Вот что определяет наши поступки. Наше духовное видение, наше духовное чутье. А знания на уровне умовом рассудочном, ну, мы, они могут как бы способствовать на уровне умовом рассудочном, в том смысле, что мы вот, ну, знаем, допустим, что вот заповеди какие-то Божии, допустим, там нищие духом, там, смирение, незлобие, кротость, сострадательная любовь, там, милосердие. То есть мы знаем об этом. Вот. И это нам может способствовать на уровне умовом рассудочном. Но в каждом конкретном случае, что приложить к этому случаю, мы определяем это сами. Вот. То есть, исходя из нашего духовного видения, из нашего духовного чутья, определяем, какую заповедь приложить вот в данный момент времени, вот в таких-то обстоятельствах приключившихся. И в соответствии с этим, исходя из этого, поступаем. Вот, исходя из этого, как бы так, как наше видение внутреннее, душевное такое, как оно видит это, как чутье наше духовное это как бы чует, ощущает это. И вот отсюда вот так вот мы как бы стараемся или пытаемся определить волю Божию в данный конкретный момент времени, вот при таких-то жизненных обстоятельствах. И с помощью, так сказать, и в уме там, приводимыми воспоминаниями там, чего-то там, вот, и опытом, который мы имеем в борьбе внутренней духовной жизни, в движениях нашего духа. Вот. Исходя из этого всего, вот так мы это и определяем. И, соответственно, исходя из этого, и наши поступки. И поэтому где-то надо проявить вот это вот чувство. И мы видим, если это да, действительно надо в данном случае, то мы его проявляем, это чувство. То или иное, какое необходимо в данный момент времени. Вот. А где-то не надо, допустим, то и не проявляем. Или где-то надо, но вот такой-то меры. Вот. А дальше уже не нужно. Соответственно, тоже должны определяем это, исходя из нашего духовного видения, исходя из нашего духовного чутья. Все человек определяет и рассматривает, исходя из своего духовного видения, духовного чутья. Только надо, чтобы человек очищал это свое душевное, так сказать, око и очищал его от примеси вот этого самостно-гордостного духа, первородного греха, и старался бы, как говорится, ну, правильное, верное душевное чувство образовывать внутри себя в своей душе. И тогда таким образом дух его будет как бы, ну, просвещаться божественной благодатью, которая, то есть это божественная благодать, она будет как бы тоже просвещать его дух, его чувства как бы освещать. И освещая его чувства, отсюда как бы его видение духовное, оно и чутье истончается, вот становится яснее, четче, лучше. И определять волю Божию, соответственно, может яснее, лучше. Вот так вот. Вот как мы определяем, когда надо сколько-то сказать чувства того или иного, какое проявить чувство в тот или иной момент времени. А это исходя из нашего, так сказать, опыта. А опыт этот, он может быть правильный, а может неправильный. Если неправильный духовный опыт, то человек может слова применять те же самые, про смирение там говорить, про все. Вот. Но дух там совсем не тот будет. Соответственно, он будет поступать ни к месту, ни ко времени, допустим, тоже смирение там проявлять. А это уже будет получаться не смирение, а лжесмирение. И также, допустим, иные другие какие-то чувства проявляет, тоже будет проявлять, или не когда-то, так сказать, попал, как говорится, вот, к месту получилось, а когда-то не попал, не к месту получилось. То есть это, как говорится, вот как пальцы в небо, как говорят, тычет. То есть как бы наобум своего рода. И по причине его неправильного, так сказать, опыта духовной жизни это происходит. И поэтому у него видение отсюда, как бы внутреннее, духовное или душевное, оно искажено. Оно неверно. Он неверно видит волю Божию, соответственно, неверно ее постигает, какова она. А она определяется в зависимости от чистоты наших чувств. Вот. А чистота чувств есть от зависимости от того, насколько человек правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, насколько он действительно, реально ощущает свои чувства. А не так, что он думает, что он там старается заповеди Божьи исполнять, там, борется со страстями. На самом деле исполнение заповедей его чисто внешнее. В духе он их, в чувствах не исполняет. Борьба его там со страстями, она неправильно проходится им. Он думает, что он идет путем смирения, на самом деле он идет путем, так сказать, духовной прелести, самообольщения. Вот так может получаться. Но в наше время этого очень много, такое сплошь и рядом творится. И люди могут и говорить там всякие про смирение сколько угодно. Но там совсем посмотришь вот на человека, его на проповедь там какую-то, человек говорит про смирение, вот послушаешь, даже святых отцов приводят. Но видно, что он приводит не к месту, не ко времени, что в таких-то жизненных обстоятельствах это не подходит. Потому что люди, допустим, не те. Вот состояние душевное или духовное у людей не то. И поэтому оно сюда не подойдет. Вместо пользы получится вред. И, соответственно, значит, он, этот человек не имеет понятия о том, что такое истинное смирение. Он просто слова говорит, а, так сказать, само по себе истинное настоящее смирение, он сам в себе, его не имеет. И он его, так сказать, не приобрел, у него неправильный духовный опыт жизненный. Вот оно чего. И он, исходя из этого неправильного духовного опыта, хотя и говорит словами и изречениями святых отцов, но применяет их ни к месту, ни ко времени, или без меры. Вот и все. И отсюда получается, так сказать, на самом деле он не волю Божию исполняет, а свою человеческую или волю бесовскую. Вот так вот. Вот и все. И отсюда, получается, заходит сам в духовную прелесть, и других может, сам давая советы, тоже загонять туда же. При этом ссылаясь на святых отцов, цитаты, изречения из них приводя, но ни к месту, ни ко времени. Потому что необходимо не просто, как говорится, ну, знать цитаты святых отцов, а необходимо постигать дух, который стоит за этими цитатами, изречениями святых отцов, постигать дух этот. А постижение этого духа может быть только если человек сам правильно проходит свою духовную внутреннюю жизнь. И, соответственно, постигать дух обстоятельств, при которых нужно, можно это применять. Вот. Постигать, так сказать, дух времени, эпохи, времен, жизненных обстоятельств, которые приключаются, состояние душ человеческих видеть. И, исходя из этого, и можно только лишь правильно применять цитаты или изречения святых отцов, потому что он должен не просто должен видеть именно волю Бога, а не просто брать святых отцов, там, проектировать как бы на наше время, а на самом деле, не, как говорится, ни к месту, ни ко времени, или ни к селу, ни к городу, как говорят. И получается, вместо пользы вот, для людей получается наоборот вред для их душ. Хотя при этом вроде как бы святые отцы говорят, вроде как бы правильно, на самом деле ничего правильного нету. Вот оно что. Потому что, ну, обычно такие люди говорят, ну что ж, это же разве святые отцы, мол, не правы? Святые отцы были правы в тех жизненных обстоятельствах, про которые они говорили. Вот они были там правы. А ты, беря цитаты из речения святых отцов, применяя к иным жизненным обстоятельствам, случаям, вот, не прав, потому что, так сказать, ты неверно применяешь изречение святого отца, и отсюда получается, неверно его применяя, вместо пользы выходит вред. Вот оно чего. И таким образом душа человеческая не спасается, а гибнет. Вот поэтому здесь и выходит так, что не просто как бы человек изучил Священное Писание, вот, или изучил там изречение или святых отцов. И можно, и, типа, я как бы уже вот, мол, знаю, вот как, мол, спасаться там, как смирение там. Вот. На самом деле человек, если он сам опытно не проходил, и опыт его этот, если неправильный внутренней духовной жизни, то он ничего не знает. Он вообще далек от этого от всего. У него просто в голове набор цитат изречений, так сказать, а Духа Христова у него нету. Чистоты чувств нету, чистоты душевного ока нету. Соответственно, он волю Божию не видит, не чует ее, не постигает, какова она в тех или иных обстоятельствах. И по этой причине цитаты изречения святых отцов применяет ни к месту, ни ко времени. И вместо пользы для душ человеческих получается вред. Но при этом вроде все как бы по Писанию, все вроде как бы по святым отцам. Вот, вот так, вот это проблема, кстати, нашего времени. И многие люди, особенно новоначальные, на этом ловятся. Вот. Что думают, что вот, мол, как бы, ну, все вот по святым отцам. На самом деле ничего там по святым отцам вообще нету. То есть там нету духа святоотеческого. Вот оно чего. Ну, соответственно, люди, которые чисто внешне на это смотрят, не видят дух за этим стоящий, не видят того, что человек этот, как бы определяется это тем, что человек этот не к месту, не ко времени применяет эти изречения, что к данным обстоятельствам это никак не лепится, не клеится, не подходит, а он применяет это. И когда это у человека, ну, может человек ошибиться, там, допустим, да, бывает такое. Но когда у человека эта тенденция, и просто и конкретно там проповедь идет, и вот так вот она все время вот так вот, то это явно, что этот человек, так сказать, находится в духовной прелести, в самообольщении. Вот и все. Вот так вот. Поэтому здесь мы должны сами, так сказать, исходя из нашего духовного видения, духовного чутья, рассматривать и определять, какова воля Божия в данных тех или иных обстоятельствах. А это в зависимости от чистоты нашего душевного ока. Не видим, не постигаем, надо что? Повергать свою немощь пред Богом и просить у Бога помощи, вразумления, чтобы Господь просветил, вразумил, помог познать, ведь как правильно поступить, если, так сказать, непонятно нам чего-то. Вот так вот.
Отец Серафим, допустим, вот слушаешь такую проповедь, а можешь же брать основание святых отцов, а уже сам по своему внутреннему видению принимать уже к своему месту, к своей ситуации и со своими чувствами.
Если, так сказать, смысл тогда слушать такую проповедь, если ты видишь заранее, что там ложь? Ведь ты заранее видишь, что там ложь.
Отец Серафим, я имею в виду не его толкование, а просто примеры святых отцов иногда, вот они собраны вроде бы все в кучу, и проповедь интересная получается. А когда он уже свои советы дает, конечно, чувствуется, что он совершенно просто это внешнее его понятие, и все.
Нет, дело в том, что не только советы, а дело в том, что вот берется какой-то пример святого отца. Но к чему он берется? То есть человек хочет посредством какого-то примера или изречения святого отца выразить какой-то свой взгляд, свое понятие на данную проблему, на данную ситуацию, вот, на данную добродетель, допустим, о чем он хочет сказать. А на самом деле он, так сказать, неверно, неправильно это изречение применяет. То есть он неправильно выражает проблему к данному времени, к данным обстоятельствам. И поэтому это изречение или это, так сказать, вот, выражение или как бы вот пример, допустим, из святого отца того или иного, он абсолютно не лепится никак, как бы, ну, можно сказать, к данным обстоятельствам, абсолютно. Но он этого не видит, но применяет его. Ну, вот я не помню, книжка какая-то была, вот, патриархийная такая попадалась мне, о монашестве называется. Вот. И там вот заранее тоже все, одни только цитаты святых отцов, больше ничего нету, понимаете? Только цитаты изречения святых отцов. Но сделана как она? Разделена на главы, и в каждой главе, каждая глава озаглавлена, допустим, там, дается как бы заранее уже направляется мысль читателя. Вот. Он читает это как бы оглавление, и отсюда, мол, о чем пойдет речь. А дальше идут изречения, цитаты святых отцов. Когда начинают читать, то видишь, что там совсем у святых отцов о другом речь идет, что это они сюда поналепляли, это совсем не по теме. Вот. А он пытается уже заранее, задавший установку в самом как бы, заглавии данного, так сказать, данной главы, вот в оглавлении ее, он уже заранее, так сказать, как бы настраивает читателя на то, что как надо понимать вот эти вот изречения святых отцов. На самом деле он их неправильно сам понял, неправильно их приводит, и там да, вот это вот изречение совсем там о другом речь шла. Вот это изречение совсем к этому не подходит. Вот так вот. И посмотришь, оно вот то не подходит, то не подходит. Вот так вот. И вот такая вот каша получается. Но при этом все как бы по святым отцам. Изречение святых отцов. Вот это нужно обязательно разуметь. Вот оно чего. То есть проповедник, который говорит там или приводит, он пытается провести какую-то свою мысль, свою идею. Значит, кто-то, приводя изречение или цитату из святых отцов, вот так вот он, так сказать, приводит. Он на самом деле не понял сути духа, смысла данной цитаты изречения. И, соответственно, исходя из этого, он неправильно его приводит. То есть он как бы пытается выразить свое видение данной проблемы или данной о добродетели пытается рассказать, но он добродетель показывает неправильно, неверно ее показывает. И беря, ссылаясь на какой-то, допустим, или цитату, изречение, или случай какой-то, приводимый из святых отцов, он применяет это не сюда, то есть не по теме абсолютно. То есть к данным, как бы говоря, рассуждая об этой добродетели, вот для современного, допустим, человека, ему никак нельзя этот случай вот так вот представить, пытаясь, так сказать, рассказать о добродетели. Потому что этот случай, так сказать, для этого человека нужно истолковать совсем по-иному, по-другому, потому что в его жизненных обстоятельствах, при современной жизни и тех обстоятельствах жизни, в которых человек живет, вот, нельзя ни в коем случае вот так вот чисто внешне, допустим, последовать тем святым отцам, как они поступали, допустим, вот там-то, в такого, ну, привели, допустим, ну, из древнего Патерика, там, или из Лавсаика случай какой-то, там, или из Лога Духовного, или житий святых отцов, что так нельзя поступать чисто внешне. А многие, именно подражая вот так вот, вот чисто внешне, просто зашли в духовную прелесть и погибли, и таких великое множество людей. В той же патриархии, так сказать, я помню, все это было. Да и сейчас продолжай, сколько людей, одни вот так вот, вот проходят, помню, заходят во все это, за ними новые, новоначальные приходят, начинают делать то же самое. И думают, что они идут вот это вот. Другие кто-то, так сказать, поняли из тех, кто проходили, вот, пооставляли это все, поубегали, видят, что это совсем не то все получается. Новоначальные приходят, начинают по новому кругу это все проходить, при этом думают, что нет, они-то вот уж, мол, идут по пути смирения, а те-то, мол, кто-то там чего-то не поняли. На самом деле это... Они просто повторяют тот же самый путь, вот и все. И это постоянно этот круг повторяется и проходится людьми. Вот. И причина этому, кстати, есть самомнение, как бы и самоуверенность, и отсутствие духовного опыта. Вот оно, правильного духовного опыта. Вот оно чего. Поэтому, когда из кого-то приводишь вот так вот, вот изречение, как бы из проповедника какого-то там, или цитату там, или случай какой-то, если приводишь его в ракурсе понимания о добродетели, как тот писал, приводя, так сказать, эти случаи, то ты сам можешь неправильно таким образом поиметь поневерное, ложное, то есть ложное понятие, наоборот, сам можешь иметь. И, исходя из этого ложного понятия, тоже неверно применять цитату или изречение. Вот и все. Поэтому здесь очень важно правильное применение, правильно увидеть. Вот. Потому что многие, вот, допустим, ну вот жития святых, там, допустим, или те же там из древнего Патерика случаи какие-то. Вот смотрите, Игнатий Брянчанинов там брал вот какие-то там из святых отцов, у него есть отечник, да, и какие-то там изречения, там случаи какие-то, и он потом давал еще свое толкование на них. То есть на некоторые из них дал свое толкование. Это и говорит о том, что он применительно к нашему времени, как это нужно понимать. А сейчас это ушло еще дальше все. Он поэтому и написал, кстати, у него есть написано, пишет святитель Игнатий, что говорит, что святые отцы вот, стали, говорит, абсолютно непонятны современному тому же вот монашеству его времени. Он говорит, что они совершенно непонятные стали. То есть монахи того периода времени, Игнатий Брянчанин, он говорит, что они для них как бы святоотеческие вот эти вот труды, такие вот как бы подвижнические, стали непонятными. Вот так вот. Вот оно что. А что, казалось бы, в наше время как? А что, вот оно, все понятно, бери и вперед. Вот люди берут вперед, заходят в прелесть, кто-то так и погибает, кто-то потом разочаровывается, вообще все бросает, кто-то выкарабкивается по-разному. То есть то, что человек взял книгу святых отцов, это не значит, что все, вот оно у него. На самом деле нужно понимать, постигать дух изречений, цитат святых отцов. Иначе получается, ведь то же самое делают протестанты с Библией. Они берут, читают Библию, выучивают ее, там, так сказать, и начинают потом просто приводить оттуда вот те же самые случаи из библейской истории, там, вот, изречения, цитаты какие-то. Они то же самое делают, но приводят это не к месту, не ко времени, потому что он не видит того, что в данный момент времени это изречение, этот цитат абсолютно не лепится, ни сюда не подходит. Что здесь иная воля Бога, не такова. Он не видит того, что этот случай, который он приводит там, из библейской истории, он тоже не подходит к данному моменту времени. но он этого не видит. То же самое сейчас делают с творениями святых отцов, с их житиями, подвигами. Как протестанты из Библии поступали, то же самое, так называемые православные, делают со святыми отцами. Они берут и просто тоже эти цитаты святоотеческие, какие-то из истории святых отцов, там, из житий, там, или еще откуда-то, берут, приводят, но не к месту, не ко времени абсолютно. Потому что не видят того, что в данный момент времени, вот при таких-то случаях, оно абсолютно не лепится, это изречение или цитата. Или не подходит вот это вот случай какой-то там, жизненный там какой-то исторический такой святых отцов. Он никак не подходит, а они этого не видят. То есть по своей духовной слепоте. И получается, действуют как протестанты то же самое. Только просто те опираются на Писание, на священное, вот так вот, а эти на святых отцов. А принцип один и тот же. Применение. Те применяют священное Писание, цитаты, изречения, там исторические какие-то, библейские истории. Ни к месту, ни ко времени. По причине непостижения духа. Вот, временные обстоятельства. Вот. И эти в наше время применяют то же самое. Цитаты, изречения святых отцов, какие-то святоотеческие там истории, там случаи подвижнические и так далее. Но тоже ни к месту, ни ко времени применяют, не постигая духа изречений, так сказать, или тех же обстоятельств этого, так сказать, тех цитат там или случаев, которые были у святых отцов, и нашего этого, так сказать, времени и обстоятельств, к которым он пытается это применить. Поэтому я и говорю, что это зависит не просто от знания святых отцов, а от нашего духовного видения, от нашего духовного чутья. А когда некоторые просто такие заявляют о том, что, то есть одержимые вот таким самомнением, самоуверенностью, заявляют о том, что нет, мол, я по святым отцам, и все. Вот. Ему говоришь о том, что ну где же ты по святым отцам? Ведь тебе нужно понимать то, что ты по своему видению данной ситуации, как ты ее видишь, а цитаты изречения святых отцов приводишь для оправдания вот, своего видения данной ситуации. Но это не есть по святым отцам, а ты по своему духовному видению. А оно у тебя может быть неверное. А он нет, вот так святые отцы сказали, я по святым отцам. То есть он не видит даже того, такое самомнение, что он не видит того, что даже, что он на самом деле по своему видению данной ситуации поступает. А изречение святых отцов или там какие-то случаи там подвижнические приводит как для оправдания своего действия, поступков или своего вывода по какому-то там делу. Так вот. Так это ж явно, что это не есть. Ты ж не святой отец, ты ж не знаешь, как вот этот святой отец, который сказал это изречение, или вот те подвижники там, которые случаи описываются, как бы они поступили в твоей ситуации, при твоем обстоятельстве, при твоих обстоятельствах. Может быть, они бы совсем по-другому поступили. Вот оно чего. А у него этого даже не возникает, что нет, он по святым отцам. На самом деле, нужно понимать всегда, не по святым отцам, не по Писанию мы, а по своему видению данной ситуации или обстоятельств. Все так поголовно руководствуются. А при этом каждый ссылается на Писание или на святых отцов. На Писание или на святых отцов. Ссылается. И по разным причинам это может быть. То есть здесь Писание или святые отцы берутся как средство для того, чтобы человеку как бы оправдать вот это его видение и показать, что оно, мол, правильное, что он, так сказать, поступает как бы или вывод делает, или там свое решение по данному вопросу выносит в согласии с волей Бога. Вот чего. И это все так делают, поголовно. Это естественно людям по природе. И от этого никуда никто деться не может. Другое дело, что может в каких-то случаях быть правильно, а в каких-то случаях неправильно. Вот так вот. Поэтому, если человек ссылается, допустим, на святых отцов, на Писание там, и так далее, и как бы правильно к месту, ко времени все это приводит, и, так, и выражает таким образом волю Бога, то тогда оно правильно. Если же он все это приводит, Писание святых отцов и так далее, вот, но ни к месту, ни ко времени, ни к тем обстоятельствам лепит это, все, тогда это неправильно. Хотя бы он при этом говорил, что я по святым отцам, Вот только вот и все, и так вот, вот святые отцы, на самом деле ничего подобного. Это он по своему видению, он даже этого не видит, не понимает, что он по своему видению. Вот. А цитатами, изречениями святых отцов он пытается прикрыться. Для того, чтобы свое видение оправдать и выдать его за некое духовное, за то, что, так сказать, такова воля, мол, Бога. На самом деле воля Бога не такова. Он ее не постигает и не видит просто в данных обстоятельствах. Вот и все. Невидение воли Божией в данных обстоятельствах. И это невидение воли Божией является от духовной слепоты, от того, что духовное чутье у человека, как бы, оно притупленное. Нет остроты духовного чутья. То есть, как я вам и сказал, о чем с самого начала и начал говорить, что в зависимости от чистоты душевного ока, в зависимости от того, насколько человек, как бы его духовное чутье обостряется, духовное видение, так сказать, становится, ну что ли, он видит, так сказать, четче, яснее, острее тоже. Здесь и тогда в зависимости вот от этого и его видение воли божественной. А это зависит от вот этого духовного видения или душевного ока, чистота его. В зависимости от того, насколько он правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь. Насколько он верно очищает свои чувства от примеси первородного греха. Насколько он соединяет свой дух, в основании его настроя духа лежит дух сокрушенный и смиренный перед Богом. Это от этого зависит. От его алкания, жаждания правды Божией, стремления к Богу, во что бы то ни стало. Бог тогда, если ему открывает что-то, он идет дальше, поступает в соответствии с этим, чего бы это ему ни стоило. И тогда по мере вот, вот этого шествования Бог дальше, больше вот это вот начинает человеку открывать. Так вот, отсюда духовное видение, духовное чутье. Опять же, цитаты, изречения святых отцов, случаи даны чисто как для ума нашего, как для заповеди Божии, которых мы читаем, для ума как напоминание, что бывают вот такие-то случаи. Вот бывают такие-то вот, мог, вот так-то мог поступали, вот так-то. Вот. Но вы уже сами вот как бы возьмите это на заметку в вашем уме. Но для каждого случая смотрите сами, может, в каких-то случаях это подойдет, а в каких-то нет. А это уже в зависимости от вашего духовного чутья и видения определять, в каких случаях это подойдет, а в каких нет. Вот так это. И больше никак иначе по-другому.
Батюшка, это как вот сатана тоже искушал Иисуса Христа, когда, помните, он говорил ему, написано, ибо ангелам своим заповедят о тебе, на руках понесут и так далее. То есть он применял не к месту, вот, и, а Господь ему показал именно то, что так правильно применить на ситуацию. Не искушай Господа Бога твоему, я так понимаю, да?
Да, тот же самый принцип содействован, что дьявол как бы по своей духовной слепоте вот, применял изречение Священного Писания. Ни к месту, ни ко времени, при этом призывая Христа, чтобы он исполнил это как волю Бога, потому что, мол, в Писании написано, что, мол, такова воля Бога, исполни ее. А Христос ему сказал, нет, воля Бога вот такова. То есть он ему показал, что вот в данных обстоятельствах воля Бога иная, другая. И он ему и сказал, какая. Вот, то есть, допустим, там, сказал он ему там, бросься вниз, вот, там, ну, или, например, там, из камней там сотвори хлеба, он сказал, что есть еще и такова воля Бога, не хлебом единым будет жить человек. Далее там, то есть он ему показывал, что, все время показывал, что нет нужды в данных чудесах в данный момент времени, потому что от того, что я тебе чудо покажу, от этого ничего не поменяется. Вот, ты как был сатаной, так и останешься, вот, и ничего от этого не изменится. То есть ты это делаешь просто для того, чтобы искушать, и больше ни для чего. Не для того, чтобы тебе нужно там что-то познать, узнать, чтобы тебе шествовать по пути истины, там прочее, разобраться там в чем-то. Нет, тебе не это надо. Поэтому и Христос отказался, так сказать, так поступать и делать, поэтому и сказал, что есть еще иное, другое, что, иными словами, как бы в данном случае, вот при таком положении, обстоятельствах, то есть в этом нет нужды никакой. Вот и все. Поэтому он и отказался все это делать, сказал, что вот, да, вот в данном случае воля Бога иная. Это, кстати, как раз принцип этот и показывает, что на основании Писания Священного святых отцов можно как волю сатанинскую исполнять, прикрываясь цитатами, изречениями из Писания или святых отцов, так и Божию то же самое. Все зависит от духовного видения. Кто правильно имеет видение духовное в данный конкретный момент времени, тот и исполняет волю Бога. Отсюда и правильно ссылается на Писание или на святых отцов, к месту, ко времени. Кто неверно видит, вот, неправильно, соответственно, он исполняет волю уже не Бога, а волю там человеческую или просто сатанинскую конкретно волю исполняет. А изречение цитаты святых отцов или из Священного Писания для него являются как благовидные предлоги, вот, для прикрытия вот этого вот как бы зла. Вот они прикрывают это зло, на самом деле, прикрывают вот эту, допустим, волю бесовскую, пытаясь выдать ее за волю Божию. Вот что это такое. То есть такое самообольщение, самообман.
Отец Серафим, вот в этой же проповеди там было такое высказывание: осознание своей греховности вызывает радость, а если уныние, то это от лукавого. Насколько это верно?
Это может, неверно. Я что-то неправильно... Осознание своей греховности вызывает в человеке, так сказать, чувство сокрушения. Другое дело, что человек чувство сокрушения растворяет чувством упования, надежды на милость Божию. Отсюда утешение в душу приходит. А если чувство осознания своей греховности приводит к радости, то это преподобный Исаак Сирин тот же говорит, что новоначальный тебе не свойственна радость. Вот, то есть, ища вот эту вот, гоняясь за этой духовной радостью, ты зайдешь в духовную прелесть, потому что тебе еще это пока что не свойственно. То есть это дар божественной благодати, который дастся человеку в свое время, если он взойдет на определенные ступени духовного совершенства. А он преждевременно, так сказать, его уже преждевременно направили неправильно и повлекли вот к такой радости. Он отсюда, вот, так сказать, естественно, то есть будет определять тем, что вот он как бы осознание своей греховности, вот радость, вот оно правильно, типа. На самом деле это уже его, так сказать, заводит в состояние неверное, душевное. В прелесть духовную влекут. Наоборот, причем Исаак Сирин тот же говорит, что новоначально у него вначале идет горький плач о грехах. Вот, а потом, так сказать, причем, то есть сокрушение, то есть чувство сокрушения оно приводит. Вот к чему. Но это чувство сокрушения у него растворено должно быть чувством упования, надежды на милость Божию. При этом там нет вот этой вот явной такой радости, как бы. В нем есть утешение. Это да. Вот. Но что он по этому причине оно и не переходит в уныние, в отчаяние. А здесь, когда говорится, что человек, как говорится, сокрушается, и это приводит, или как бы осознание своей греховности приводит к радости, здесь уже неправильный духовный опыт, ложный, который приводит к духовной прелести на самом деле. То есть проповедник, который такое проповедует, он призывает на самом деле к духовной прелести. Вот оно чего. У него неправильный духовный опыт. И от этого неправильного духовного опыта уже дальше все его, вот отсюда исходит его смирение. Он на самом деле рассказывает не о смирении, а о лжесмирении. Он прелестное смирение, которое неправильное, неверное. Вот. То есть это, как сказать, добродетель смирения, она естественна человеку по природе. Вот. И когда она к ней примешана, точно так же, так сказать, покой вот этот ложный, вот, сладострастие душевное. И если человек не очистит от этого ложного покоя, от сладострастия, то вот к этому смирению присоединится этот душевное сладострастие, этот ложный покой, и он зайдет в это прелестное состояние и будет называть это смирением. И дальше уже говорить о смирении, исходя вот из этого душевного состояния, приводя цитаты из речения святых отцов. Он будет говорить вот об этом духе. Вот оно и исполняется. То, о чем говорил святитель Филарет Дроздов, что под конец времен истина совершенно исчезнет в понятиях и умах человеческих. Вот. То есть, что истина путем понятий, путем подмены понятий до крайности омрачается. И это, говорит, незаметно, причем для людей совершается. То есть неправильное душевное видение, духовное делание неверное, неправильно проходимое. Отсюда неправильное состояние настроя духа. Из-за этого неправильного настроя духа получается у человека ложное понятие. А цитаты, изречения там говорятся, о смирении или святых отцов те же самые. И люди, соответственно, которые смотрят внешне на это, на все, они не видят того, что за всем этим подмена, подлог, что там неправильная внутренняя духовная жизнь на самом деле тебе предлагается. Вот, и преподносится, так сказать, пытается тебе научить, как говорится, пытаясь научить тебя смирению, тебя научают на самом деле лжесмирению. Вот оно чего. И ведут тебя вот к такому же ложному душевному состоянию, которое на самом деле характерно вот этим лжесмирением, что и характерно для Московской патриархии. Вот оно чего. Но человек, не искушенный духовно, естественно, этого не видит, не понимает. Но сколько таких, которые потом заходят в прелесть такую вот, садятся вот на это, вот на такое смирение, которое соединено с душевным сладострастием и ложным покоем. И вот в таком состоянии начинают находиться. Вот. Это чем-то похоже на такое, на буддийское такое состояние буддийского такого смирения. Они тоже проповедуют смирение буддисты. И у них тоже подобное есть. Можно зайти в такое состояние, ты сидишь просто в таком, в приятном ощущении. Вот. И в этом приятном ощущении, как бы ты отрешен от этого, как бы смиряешься чисто внешне. У тебя внутри остается вот это добродушие, вот добродушное состояние. И ты вот на этом добродушном чувстве, вот сидя вот, в духе самоутверждаешься. Сидишь на ощущении своей правильности и праведности. Внешне ты спокоен, хотя там искушение происходит, ты спокоен, не реагируешь. При этом как бы внешне там добродушен остаешься. Но на самом деле твое добродушие, так сказать, оно основывается на самосногордостном духе, на ощущении своей правильности и праведности. То есть ты в прелести духовной находишься, вот оно чего. Это тонкая прелесть, которую люди просто не видят, вот и все. Вот почему опасно слушать таких, так сказать, проповедников.
Вот может быть такое чувство, что когда читаешь святых отцов, вот конкретно это с Феофана Затворника я читала, о раздражительности. Вот, раздражительность, письмо. С раздражительностью бороться надо. Первый шаг – не поддаваться, стиснуть зубы и стойте. Всякий раз молиться до слез, можно жгутом по плечам. Смилуется Бог и исцелит. Такая раздражительность темпераменту принадлежит. И уничтожиться может лишь притворением, а это Божье дело. Но Бог не станет делать, пока не увидит болезненного труда собственного вашего. Спасайтесь, молите Бога о мне.
Ну да, ну в принципе все нормально, чего? Чего там, в чем проблема?
Ну, мне показалось, что как-то совет такой слабый для сегодняшнего.
Вот смотри, дело в чем. Я не в состоянии для того, понять. Ты читаешь письмо. Письмо святителя Феофана Затворника. Для того, чтобы читать письма святоотеческие, нужно всегда рассматривать, кому писались эти письма. Вот, что это были за люди. Дальше. Ты не знаешь этого человека, а Феофан Затворник знает, что это за человек, каково его духовное состояние. Исходя из этого, он дает ему совет. И тот человек понимает, о чем говорит святитель Феофан Затворник. Он может простыми словами выражать саму суть проблемы, о которой тот имеет понятие. Вот. Я могу что же, вот иногда вот ко мне обращаются люди, кто-то, которые уже в курсе. Я ему просто говорю, ну, борись там. Вот. А допустим, напишем вот письмо, да? Вот тот человек обратился там, что вот как мне быть там, типа? Вот переведем это как в письменное. Как мне быть? Я ему напишу, ну, борись. Вот. Ну, это тогда выразится такое, что ну, как же он написал ему борись? Ничего не рассказал, не это самое. Почему не рассказал? Да потому что тот человек в курсе всего того, чего нужно. Уже до того он знает об этом. Поэтому я ему написал только, да борись там, да и все. Потому что он уже знает это все. Он знает, как бороться, чего бороться, какие чувства там, как, чего, что, то есть, что необходимо для этого. Вот что необходимо для того, чтобы не вменять это себе и так далее, там в прелестное состояние не заходить таким образом. Он это все знает. То есть так как он это все знает уже, так сказать, имеет понятие об этом, то вот поэтому ему и достаточно сказать, да борись ты, ну борись там, подвязайся там, вот так вот. И все, ему достаточно этого человеку. А другому, который с нуля там приходит, ему этого недостаточно. Ему нужно все разъяснять, растолковывать, вкладывать там, доносить до него. Вот, прежде чем до него это все дойдет. Вот здесь, да, необходимы уже иные обстоятельства. Видите, иной человек, иное душевное состояние, иные понятия у этого человека. Ему уже нужно раскрывать, рассказывать, более подробно все разъяснять. Вот так и здесь, когда письма святых отцов читаете, то разумеете о том, что святой отец кто-то, он пишет, он знает того человека, кому он пишет. И зная того человека, которому он пишет, отсюда, исходя из этого, письмо его может быть написано очень просто даже. Понимаете как? А тот человек, он имеет понятие, о чем идет речь. То есть он в духе имеет понятие, о чем идет речь. О душевном состоянии, так сказать, как бы в душевных движениях он имеет понятие, о чем идет речь. И ему этого вполне достаточно. Вот так вот. Вот исходя из этого всего, и нужно читать письма святых отцов.
Очень извините, а существенные вопросы?
Если тебе говорят на лжесмирение, это смирение. И иди вот таким путем, и все. Это разве не существенный вопрос? Если тебя будут учить лжесмирению, называй это смирением. Ты уже, то есть, ты должна это воспринять и так идти и поступать, идти на поводу всего этого. То есть тебя таким образом будут загонять в духовную прелесть. То как думаешь, существенный этот вопрос или нет?
Ну, это существенно. Это получается тогда относительно веры, относительно вот...
смысле, смотря что понимать вот под верою. Некоторые под верою понимают там догматы какие-то, там чего-то. То есть догматическое учение какое-то, там еще что-то такое. Это вопрос именно, который касается христианской нравственности. Вопросы, которые, если идут путем истины, по отношению к тем вопросам, которые стоят на данный момент времени. То есть вот на данный момент времени жизни на земле и церкви, то есть встают те или иные вопросы, и они являются существенными, чтобы не по той причине, что, допустим, из-за решения этих вопросов зависит, что пойдешь ты по пути лжи или наоборот уйдешь от него. И ты должен это, так сказать, решать этот вопрос. Просто у людей такое иногда чисто схоластическое отношение к этому, что вот догматы, типа соблюдения догматов, какого-то там церковно-канонического строя, вот существенные вопросы. А нравственность поставляют в несущественные вопросы. Это уже получается чисто такой схоластический, чисто законнический. Вот это как раз и есть фарисейский подход к делу. Как раз-то христианская нравственность это является самым главным существенным вопросом. Вот оно чего. И если это сказать, вы говорите, какие-то церковные организации или кто-то говорят о том, что они соблюдают там догматы, все правильно исполняют, у них правила канона все соблюдаются. А если они... Христианское нравственное взять они учат неправильно, неверно. Вот. Вместо, так сказать, добродетели научают страстям, то они в самом главном, получается, то, что мне надо для спасения моей души, они, получается, находятся в прелести, во лжи. Значит, и они в чем-то главном, существенном на данный момент во времени погрешают в каких-то существенных вопросах. Но они этого не видят просто. Они другим показывают, что вот мы там против сергианства, против экуменизма, поэтому, мол, типа мы правильные. Да это уже все проехали давно уже. И сергианство, и экуменизм. Сейчас жизнь поставила новые вопросы, новые проблемы, которые нужно решать. Новые существенные вопросы явились. Вот. Когда от того, что вы против сергианства, там, экуменизма, но у вас кругом процветает фарисейство, и внутренней духовной жизни истинной нету, то что толку-то от этого? От того, что вы против этого, если вы фарисеи сплошь и рядом. То есть это... Именно вопрос, который сейчас главный стоит, это вот это вот исчезновение внутренней духовной жизни, вот он главный вопрос сейчас, существенный. И вместо этого, так сказать, удовлетворение вот такое фарисейством вот этим внешним. Подмена. Вот это главное. Там, где учат ложной христианской нравственности. То же самое это является существенными вопросами. Если где вместо смирения учат лжесмирение, вместо истинного послушания лжепослушанию. Там, где влекут на поводу какого-то нечестия, называют это благочестием. То же самое. Это относится к существенным вопросам. Понимаете, в основе стоит христианская нравственность, исполнение заповедей Божиих. Все. Все остальное относится к несущественным вопросам. Исполнение заповедей Божиих. Потому что каждый период времени он какие-то вопросы ставит главными, существенными. Какие-то отпадают, отходят. Допустим, когда-то были там какие-то еретики, к примеру, когда-то. Сейчас вопросы по причине вот таких ересей, которые были давным-давно там, проехали, никто об этом не говорит, нету таких еретиков. Все. Вот. На данный момент времени таких еретиков нету. То это вопрос несущественный. То есть все, от того, что кто-то там чего-то не так сказал, это несущественный вопрос, даже если он выразился в согласии этой ереси, но если он ее не проповедует, там красная линия она у нее проходит, где-то человек в чем-то может заблуждается, но нету таких, можно сказать, ересей, там оно не стоит вот так вот, то это несущественный вопрос. Когда оно станет краеугольным камнем, и от этого начнутся там разделения, расколы и тому подобное, тогда да, это станет существенным. А до той поры можно снисходить к немощи человеческой. Потому что главное не это, а главное научить человека правильной духовной внутренней жизни. Да и все вон христиане взять, простой народ. безграмотные были до революции. Да, то есть, что они все знали догматы вот и до, правильно могли, как говорится, на пять ответить, как говорится, их, как говорится, вот и до. Абсолютно нет. Многие, так сказать, по безграмотности своей, по невежеству своему могли там каких-то в отношениях, каких-то вопросах неправильно о чем-то мыслить в догматических отношениях. Но с простого народа, то есть подчас от них, и не требовалось этого, требовалось что? Заповеди Божьи исполнения, соблюдение христианской нравственности. Вот это главное требовалось. Если они жили так вот, то они приходили ко спасению, вот и все. Да даже в Луге вот духовном повествуется там некоторые, вот там один старец, там, который был из простых таких, невежественный, простой был. Он служил, а ему был, служил, а ему при, так сказать, священником был. Служил в литургии, ему там во время литургии прислуживали ангелы. Он видел их. И он там стал читать символ веры. Он читал символ веры. И этот символ веры был у него там чего-то по-ариански, по арианской ереси. И он все время так и читал. Ангелы ему прислуживали, ничего. Но потом пришел один диакон, который знал это все. И он сказал ему, что старец, ты не так читаешь, надо не так, а вот так. А тот и спрашивает ангелов, что говорит, вот, мол, он мне говорит не так, а вот так. Они, ангелы ему отвечают, говорят, что послушай его, как он говорит. А он им говорит тогда ангелам, а что же вы мне-то не сказали, как надо правильно? А они ему отвечают, говорят, что надо, чтобы человеки были наставляемы человеками. Такова воля Бога. И все. То есть, до того у него там что-то было неправильно, как бы. Но он правильно проходил внутреннюю свою духовную жизнь. И для него этот вопрос не был существенным на данный момент времени. Лично для него. Но когда он столкнулся с этим, то есть, если бы он стал уже против перечить этому диакону там и все, и на своем стоять, то это уже бы началась гордыня просто. Вот и все. Тогда бы благодать Божия его могла покинуть, ангелы отступили, и все вопросы. Так вот. То есть, я имею в виду и показываю на этом примере, что есть люди, которые могут в отношении каких-то вопросов мыслить не совсем правильно, но люди на этом не зациклены. То есть, они не используют это как средство для того, чтобы в духе самоутверждаться. То есть, для них это не является главным существенным вопросом на данный момент времени. То есть, жизнь их не поставила перед теми искушениями, что этот вопрос существенным является для человека. Поэтому, но он проходит правильно свою внутреннюю духовную жизнь, заповеди Божьи исполняет, христианскую нравственность соблюдает, дух смиренный, сокрушенный перед Богом воспитывает. Но когда перед человеком этим встанет вот этот вопрос, вот, существенным станет перед ним, и перед ним выбор, вот тогда он начнет становиться для него существенным. Тогда уже будет зависеть от того, что он выберет. Но обычно в таких случаях люди, которые идут путем духа сокрушенного и смиренного в своей жизни, в личной, в нравственном отношении, то Бог им открывает, не оставляет таких людей. И они, как говорится, чутьем находят истину. Духовным чутьем. Вот так вот.
Отче, извините, пожалуйста.
Да.
Но вот же на сегодняшний день, вот существенный, самым существенным вопросом, по моему мнению, на сегодняшний день, это является вот эта истина, которой вообще нету. Понимаете, вот эта нравственность, как вы говорите, это же нигде ни в какой церкви нету, ни в католической, ни в этих евангелистов, ни у кого так, вот такого, как
вы подаете. Я и говорю, что главным существенным вопросом на сегодняшний день является исчезновение правильной внутренней духовной жизни. Вот. Из-за подмены и замены ее внешним фарисейством. Вот. Но это начало давно совершаться. Просто оно не захватило настолько все церковные организации, то есть постепенно захватывало. А сейчас оно захватило повсюду и везде все, понимаете? И поэтому можно быть против, так сказать, экуменизма, против сергианства, там, против еще там чего-то такого. И при этом быть фарисеем по духу без проблем. Вот. То есть это вообще не имеет уже значения никакого, это там, что ты против сергианства или экуменизма. Потому что, а что толку-то, если ты фарисей, такой епископ или священник, если он фарисей по духу, у него нет внутренней духовной жизни правильной. И он, все, людей, которые последуют ему, он учит этому же, такому же духу фарисейскому. И они все равно идут в погибель. Ну и что, что они против экуменизма или там сергианства? Они все равно в погибель идут. Это же их не спасает. Я поэтому и говорю, что вопросы сергианства и экуменизма там, это вчерашний день, уже пройденный этап. Вот. То есть на это нужно было отвечать. То есть это был период времени, искушения, которые были для своего периода времени. Искушением являются для людей, которые жили в свой период времени. И люди, кто смог, преодолел эти искушения, прошли, вышли из этого, и, так сказать, кто-то пришел ко спасению. Для нас эти вопросы уже так сказать, как бы в прошлом. То есть мы уже, то есть истинный христианин должен это преодолеть, пройти и отвергнуть эти, то есть понимать, что это все ереси, заблуждения и все. И для него должен стать следующий вопрос. Фарисейство. Подмена, так сказать, фарисейством, исчезновение внутренней духовной жизни, и что вот это теперь проблема, что повсюду везде вот это вот такое вот фарисейство, которое выдается и насаждается как типа христианства, как православие истинное там. Или там трижды истинное там, или еще там как без разницы, как назовешь. Что оно выдается, вот этот вот дух фарисейский, он выдается как за духовную типа жизни. Типа, мол, что главное, чтобы мы были там против там экуменизма и сергианства, к примеру, если мы отвергли патриархию там или еще чего-то все. А остальное, так сказать, вот. Остальное все там типа не имеет значения, вот так вот. На самом-то деле как раз оно как на сегодняшний момент времени как раз имеет, потому что фарисейство... Оно рядится, для него, так сказать, нарядится во все эти вот такую внешнюю праведность без проблем. То есть просто раньше было больше людей, которые внутреннюю духовную жизнь проводили. Если было, так сказать, какой-то там вставал вопрос там сергианства или еще чего-то, но при этом были и люди, которые против этого, которые правильно проходили свою внутреннюю духовную жизнь, и у них и было это искушение, и преодолевали в свой период времени. Впоследствии, то есть стало меньше, меньше, меньше этих людей. Дальше еще меньше вот. И теперь мы пришли, что когда можно быть против всего там чего-то, какого-то там нечестия, которое было когда-то, против кого-то выступили, но при этом быть сплошными фарисеями во всем вот так вот, и было сплошное фарисейство вместо этого. И все. И что от того, что кто-то там против каких-то там тех заблуждений, ересей, которые были когда-то. Являлись искушением, когда вопрос стоит такой, что духа правильной внутренней духовной жизни его нету. Вот и всего лишь. То есть, если христианства нету как духа и жизни, то его просто нету. Вот главная проблема нашего времени. В тех церковных организациях каких-то там, пусть даже маленьких, там оно было еще. А сейчас получается, что просто... исчезает, и все, и нету. И вообще, так сказать, как говорится, сложно найти людям стало вот это. В этом проблема главная нашего времени. Вот так вот. А вот тот же вопрос задаю. Батюшка, а когда среди ночи просыпаешься от наплыва помыслов, и они не дают уснуть, это что, бесы наводят? Для чего? Чтобы ты стал сокрушаться, каяться. Чувство нужно внимание ума направить на чувство сокрушения, отрывать от помыслов от этих, потому что обычно там оно, человек идет, а, то-то, то-то надо сделать, вот то или так, или этот, или начинает вспоминать, что вот этот человек мне сделал то-то, то, так-так-так. То есть что-то крутит в голове своей чего-нибудь такое, для него важным кажется. Вот то или это бы запомнить, это бес ему тут же все это важным делает. Начинает всякие там подсовывать мысли там какие-то умные, вот, и которые кажутся для него важными. Когда проснется, ничего не помнит уже. После утром станет. Нужно понимать это, что это бесовское искушение. И просто внимание ума от этого своего отрывать, это как раз нормальное действие. Бесы искушают. Внимание ума своего отрывать от этого и направлять на чувства сокрушенные. Вот. Начинать чувство сокрушения искать. Смирение перед Богом. Обращение к Богу за помощью. Понимать, что это бесы наводят. Так вот.
Батюшка, вот на сегодняшнее время общество страдает вот такой как бы бессонницей постоянной. Это получается, что люди вот страдают от этих бесовских помыслов и не знают выхода с этого положения, или как это получается?
Не, ну здесь получается так, что кто-то страдает от бесовских помыслов, это кто против борется со своими страстями. А кто не борется со своими страстями, просто сам крутит в голове, да и все сам для себя как бес. Через свое самомнение, там, самоуверенность, мнительность и тому подобное, накручивает себе там, то или иное, подогревает себе свою самоуверенность, самоутверждается в этом, в духе, вот этого ищет. А бывает, кого-то и бесы накручивают, единичные. А в основном люди сами для себя накручивают, просто сами, сам для себя как демон. Сам себе, так сказать, вводит в такое состояние, вот и все. А тот, кто ведет борьбу со страстями, правильно, если пытается проводить, тому бесы могут искушать того таким образом. Так вот.